Окружавшие нас горы выглядели так, словно они рассыпались от старости, а по мере нашего марша становились все ниже. Растений на них было немного, все сухие, покрытые колючками, подходящими к негостеприимному пейзажу настолько, что я даже начал задумываться, живут ли в этих диких местах люди, а если живут, не выглядят ли подобно этим растениям. Мы миновали покинутые селения, настолько же мрачные, как и все вокруг. Дома были выстроены здесь из камня, круглыми, словно ульи, и лишенными окон. Рядом с селениями оставались небольшие распаханные поля, тоже окруженные стенами из поставленных друг на друга камней. Посередине селений вставала кривая, не слишком высокая башня. Но это не было место культа праматери. Брус сказал, что это защитные амбары. В этих пустошах не существовало ничего более ценного, чем пища, а потому ее хранили в подобных башнях. Пастухи часто испытывали голод и тогда нападали на соседние селения в надежде захватить немного пищи. Тогда обороняющиеся прятались в башне и яростно сражались за свои припасы. Но те селения, которые мы миновали, стояли пустыми. Были это места настолько мрачные и бесплодные, что один взгляд на них вызывал отчаяние. Я пытался представить себе, каково родиться здесь, среди хмурых гор, в темном доме, представляющем собой кучу сложных друг на друга камней, и ничего, кроме камней, грязи и скал, не зная. Даже думать о таком было больно. Но мне пришло в голову, что я сам бы ушел отсюда, едва научившись ходить. Куда угодно, все лучше, чем эта мрачная земля. Засуха, наведенная Нагель и Фриёй на внутренний круг, здесь омыла склоны паводками и лавинами грязи, поэтому горцы либо померли с голоду, либо сбежали. Потом нам стали попадаться на глаза люди. Немногочисленные пастухи, стерегущие стада странно выглядящих худых овец, что паслись на траве, скупо растущей на камнях, или жевали высохшие побеги колючего кустарника. Несколько раз мы проносились между скалами, скрытые от их взоров, а потом вернулись к доброму обычаю беглецов и следопытов и стали путешествовать ночами. Бесшумные, как тени, мы миновали погруженные во тьму каменные селения, и лишь псы лаяли в нашу сторону. Позже нам пришлось пойти трактом. Кривым и каменистым, как все здесь, но это был единственный возможный путь.
«Не нравится мне это», — заявил Брус во время постоя. «Где дорога, там пост, раньше или позже, даже в таком зажопье. А через пост проще всего прокрадываться пешим и вдвоем, а не переться вшестером на лошадях с вьючными животными».
«Другой дороги в Нахильгил нет», — ответил Сноб. «Так уж оно с горами. Порой здесь просто нельзя что-то обойти или миновать. Пропасти, обрывы и скальные стенки. Мы справимся. Можем пройти как амитрайский отряд. Мы умеем незаметно проходить даже сквозь блокаду на тракте. Можем пройти, переодевшись, подкупить стражников или поубивать их. Есть разные способы. Но дело в том, сын полынника, что ты привык полагаться лишь на себя. Я бы чувствовал себя лучше, решись ты на талику доверия. Мы знаем, что делаем. Мы следопыты, и нас шестеро. Для этих пустошей целая армия. Если несколько солдат исчезнут в этих горах без следа, никто не станет плакать».
«Когда-то я сам был загонщиком», — проворчал Брус. «Провел немало времени в землях врагов и в тылу их войск. Я знаю, что можно сделать, а что нет». Но иного способа, кроме как идти трактом, не было. Дорога вела между пустошами и стенами ущелий, потом руслом мелкого, ощетинившегося камнями потока. Идя ночами, мы не встречали никого. Порой перед нами разбегались дикие козы. Однажды мы видели трех огромных скальных волков, к счастью, на другом берегу реки. Однажды ночью оказалось, что дорога идет прямо центром селения.
По сторонам вставали неприступные склоны, дорогу пересекала стена из камня, за которой виднелись абрисы хмурых каменных домов и торчащая над ними башня амбара. Вход закрывали ворота из кривых затесных жердей, закрытых на цепь. Сквозь темные двери домов порой взблескивал огонь очага, когда ветер шевелил шкуры, висевшие вместо дверей. Но большая часть домов была наглухо затворена, только собаки выли и лаяли. А еще было слышно блеяние овец в загонах. Брус чуть слышно выругался, хотя и с явственной злостью.
«Мы пройдем», — тихо сказал Сноб. «Это немного рискованно, но не слишком.
Но решать Филару, сыну копейщика. Он носитель судьбы. Мы не выбираем путь, только следим, чтобы по нему удалось пройти. Нахильгил впереди, в двух днях марша. Я не знаю другой дороги, только трактом, потому что вокруг стоят горы. Решайся, Тахимон».
«Как ты думаешь пройти?» — спросил я.
«Посты, которые выставляют в таких дырах, служат для устрашения путников. И чтобы селяне понимали, пусть они живут на краю мира, но власть о них помнит. Сила поста — это сила властителя. Пост представляет его, но сам силой не обладает. Это два или три стражника, которые корчат грозные рожи, смотрят паспорта и тыкают в дуру копьями. Порой щупают девиц, чтобы проверить, не проносят ли те под юбками запретное. Но сейчас ночь. А ночью это просто двое спящих солдат-пехотинцев, одиночек в чужой земле и в пустошах, где им никто не поможет».
Брус покачал головой.
«Брус?» «След — это след. Раньше или позже кто-то узнает, что мы туда поехали. Полагаю, стражников нужно перебить».
«Сделаем так, если они выйдут», — заявил Сноб. «Надеть капюшоны, мечи в руки. Ндели и Бенкей приготовить луки».
Капюшон на куртке следопыта имеет на лбу ленту, которую следует обвязать вокруг головы. Потом нужно отстегнуть кусок материи, чтобы закрыть им нос и рот. А после можно пустить на лицо завесу из густого муслина. Но ночью этого лучше не делать, так мало что видно. Когда мы подъехали к воротам, мечи были у нас в руках, а лица закрыты. Кибериец и Амитрай взяли луки и придерживали пальцами уже наложенные стрелы. Лук свисал в одной руке, в то время как вторая оставалась свободной. Я знал, что достаточно будет одного быстрого движения, чтобы стрела ударила, куда они захотят. Сноб махнул рукой, крюк взобрался в седло, ухватился за остро обтесанный кол ворот, скорее даже кривой загородки, и перескочил через нее, исчезнув в темноте. Я даже не услышал, как он приземляется по ту сторону. Перескочил ворота, словно кот. Через какой-то миг цепь легонько зазвенела, и снова тишина. Мы ждали, а село стояло во сне, будто ночь поглотила все живое. Цепь застучала, выскользнула между бревнами, словно превратясь в змею, а потом ворота со скрипом отворились. Совсем рядом с ними стоял небольшой домик, сложенный, как и все вокруг, из камня. Но, похоже, построили его недавно, к тому же он имел узкое окно, а окна горцы почти никогда не делали в своих жилищах. В окне мы увидели свет лампы, но едва въехали в ворота, кто-то задул пламя и тут же закрыл окно изнутри деревянными ставнями. Я услышал, как он старается тихонько опустить запоры. Крюк подошел к домику и постучал в доски рукоятью палаша.
«Спать!» —
крикнул по-амитрайски. Внутри что-то коротко зашелестело. Мы ехали через село в глубокой бархатной тишине и темноте. Лишь копыта постукивали о камни. Сноб ехал впереди, Бенкей и Ндели сбоку и чуть позади — с луками в руках, удобно уперев их в седло и внимательно осматривая крыши и темные провалы между каменными домами. Крюк и Брус ехали еще дальше по бокам, в конце я, то и дело оглядываясь и крутясь вместе с конем. Я был напряжен, словно струна, мое сердце колотилось, а рукоять палаша следопыта стала скользкой от пота. В темноте порой слышался легкий шелест. Где-то стукнула деревянная дверь, что-то заскрипело. Во мраке разлаялась собака, но сразу испуганно заскулила и замолчала. Снова лишь топот копыт наших коней.